Радио «Вера» представляет. Делатели на Радио «Вера».
Здравствуйте, друзья, это «Делатели» на Радио «Вера». Я Тутта Ларсен.
Я Василий Рунинский, пресс-секретарь Синодального отдела по благотворительности. У нас в гостях сегодня диакон Иоанн Клименко, ответственный за трезвенную работу Московской городской епархии.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
У нас сегодня день совсем близкий к Новому году, и, конечно, хочется поговорить
о... трезвость.
Ну...
Самое время напомнить.
Самое время, конечно, но не только. Я бы хотел поговорить о смысле праздника вообще и о праздновании, потому что впереди у нас, у дорогих наших всех, как говорится, россиян, да, очень много праздников. Это в каком-то смысле, конечно, радостно, ну, отдохнуть... Всегда хорошо. Но и...
Особенно хорошо отдохнуть.
Хорошо отдохнуть еще лучше, да, как в том анекдоте, да. Но все-таки для многих людей, и в том числе, например, тоже для меня, это в каком смысле вызов? Потому что ты как-то должен эти дни чем-то заполнить. Не просто же ты бессмысленно так вот отдыхаешь, да, как некий тюлень. Ну, бывает такое.
Я думала, ты скажешь, как-то выжить надо за эти дни.
Ну да.
Я не знаю, Василий Васильевич, иногда такое счастье, когда у тебя есть возможность отдыхать как тюлень.
А, вот.
Вот
например,
просто...
Например, да.
Спать да схочу, есть и смотреть
вот.
Киношки.
Может быть, такой формат. А может быть, людям некоторым
хочется...
Потом
голова не болела, да.
Да, может быть...
Тут тоже хорошо.
Хочется вот это. Давайте поговорим-то, собственно, праздник, вот предстоящий, Новый год. Отец Иоанн у нас знает, что такое праздновать, но знает, что такое праздновать без алкоголя. И это, конечно, вызов в каком-то смысле. Ну, то есть, как-то без алкоголя праздновать, это не для всех... Понятная история. А можно ли вообще праздновать без алкоголя, отец Иоанн?
Ну, вообще говоря, конечно же, можно. И у нас
и даже
есть
нужно.
Десятки миллионов людей, которые будут праздновать этот праздник как раз без алкоголя. Только они в основном маленькие. Ну, и у них, кстати, праздник будет очень хороший.
Детская шампанское, я знаю, да, есть такой формат.
Вот, ну, это отдельная тема, конечно, детская шампанское. Но, знаете... Бывает так, действительно, что алкоголь, он как-то заслоняет смыслы всех праздников. То есть у нас на каждый праздник алкоголь, вот. А вот действительно то, о чем вы сказали, а смысл-то в чем, да? Вот, они же разные праздники. То есть если с алкоголем, то они будут почти все одинаковые. Вот. А вот не забыть при этом, при всем о смысле праздника. Вот я, например, не знаю, у нас в православной среде разные отношения к Новому году. Но я вот очень люблю этот праздник, потому что... Но для меня это, в первую очередь, это возможность, ну, если вот иметь в виду именно там новогоднюю ночь или 1 января, когда мы собираемся с семьей, это, в первую очередь, возможность вспомнить вот этот год, как он прошел, что самое важное было вот в этом году, за что я благодарю Бога. Вот у нас в этом году уходящим родился 7-й малыш наш, да, вот сейчас 5 месяцев,
да. Слава Богу, да. Как назвали?
Назвали Петром. Родился он на Рождество Иоанна Предтечи, 7 июля. Но поскольку Иоанн у нас уже есть, то Иоанном вторым не стали
Иоанн
называть.
Второй, да, это хорошо.
Вот. Да. Назвали Петром. Вот скоро, Бог даст, вот 6 месяцев он будет.
У вас получается как апостолы. Иоанн, Петр, да, вот так
да,
интересно. Да,
да. Вот, поэтому, ну, конечно, в первую очередь, это вот вспомнить вот этот год, да, вот целый год, ведь, ну, у любого человека этих лет в жизни все равно не так уж много, вот такой большой отрезок жизни, вспомнить его, чтобы могли вспомнить все члены семьи, то есть мы вот соберемся обязательно, да, и я, моя супруга, дети, да, вот каждый сможет высказаться, а что такого самого запоминающегося было, ну, например, в августе меня приглашали на слет, и я был на озере Иссык-Куль вместе с одним из
это
своих сыновей.
Это очень красивое место, да. Я там как-то бывал, это фантастически красивое место в Киргизии, да?
Да, да, в Киргизии. Вот, я думаю, что Андрюша обязательно вспомнит эту поездку. Вот, понимаете, вот так вот просто пробежаться по тому вообще, как это было, да,
а
что такое запомнилось.
У вас это такая традиция именно большой семьи, сбора большой семьи, или это вы в узком составе семьи собираетесь так? Это прям новогодняя ночь, или как это происходит?
Ну, ночью все-таки мало кто из детей вот, может дотерпеть там до полуночи. В прошлый Новый год, кажется, только Анечка, вот она у нас такая самая крепкая, вот, встречала именно прямо вот Новый год вместе со мной, с супругой. Вот. Ну, а в основном это, конечно, 1 января. Утром они найдут небольшие подарки. Конечно, чуть, ну, как бы более крупные будут на Рождество, но какие-то символические тоже на Новый год. Вот они находят под елкой. Вот, и потом завтрак семейный, ну, вот еще в таком узком составе, вот, а потом на обед или там где-то ближе к полднику могут приехать другие члены семьи. Ну, знаете, вот такого прям большого собрания, это было только пока вот моя бабушка была жива, вот все-таки, знаете, вот тоже поколения меняются, и меняются в том числе и традиции, конечно. Вот, я вспоминаю еще одну бабушку, ну, она не моя, это бабушка супруги, но как раз вот по поводу вот праздников, она как-то со мной поделилась, говорит, Ваня, я вот, говорит, вообще не знаю, что происходит, вот, говорит, она была 25-го года рождения, говорит, вот после войны, тяжелое время было, голодное, говорит, ну вот мы молодые, мы собирались, праздники, мы шутили, у нас были какие-то постановки, мы пели, мы танцевали, мы общались. Говорит, куда, куда все это исчезло, да? То есть, говорит, сейчас люди, говорит, не поют, не танцуют, не шутят. Говорит, они просто собираются и просто пьют. Говорит, ну алкоголь, говорит, был там.
Не мы, ну, не мы был, такие, как бы... жизнь такая.
Да, он, говорит, был не в центре, да, ну, кто-то его пил, кто-то не... Но, говорит, центр был вот не вокруг,
да,
этого.
Общение было.
Да, да. И он действительно, мы очень стараемся, но мы очень любим петь. Вот,
это, кстати, вот действительно потерянная традиция. Очень редко, когда вот в семьях такое происходит.
Мы тоже любим.
Ну, молодцы.
У меня еще вот супруга все-таки постаралась и отправила 3 детей в музыкальную школу. И у нас теперь с пением стало лучше.
Домашний оркестр.
А что поете?
Но в основном как раз тоже вот выбираем, потому что если это там 9 мая, это одно, а если это 1 января, то, конечно, другое, да, там, если это день рождения, то третье, вот, поэтому, ну, конечно, на Новый год много чего можно спеть, в основном мы отталкиваемся от детских запросов, наверное, в этот день, вот, поэтому новогодние песни, те, что дети хотят, предлагают, вот, ну, вот в основном вот этот репертуар, вот, ну, и, конечно, если говорить о том, о чем мы говорим, не только о том годе, который вот уходит, ушел, но и о наступающем годе, чего бы мы хотели, о чем бы мы хотели попросить Господа Бога. Вот. Так что вот для меня Новый год – это очень важный такой праздник, уж действительно.
Ну да, часто есть бывает такое ощущение, что некоторые православные такие, скажем так, особенно недавно вот церковившиеся, они так Новый год отвергают априори. Вот Новый год не праздник совсем, да, вот Петр Первый ввел, и мы его не празднуем, потому что Рождество. Но вы не относитесь к этой категории, так всегда
да,
спокойно.
Да, я люблю этот праздник, потому что, ну, все равно, понимаете, живем вот по этому календарю, хотя внутренне все равно, ну, так сказать, рабочий год начинается у меня все равно 1 сентября, вот, ну, правда, все равно по-новому стилю, конечно, да, потому что я иду в школу 1 сентября по-новому стилю, все равно вот это как бы рабочий сезон, да. Ну и 1 января тоже все-таки. Вот, все-таки это какая-то дата такая, вот, от которой мы отталкиваемся.
Ну вот мне кажется, на самом деле, действительно, я, по крайней мере, вижу это по своему какому-то окружению и по себе, и по своим знакомым, что тема алкоголя очень сильно уходит на второй план сейчас у людей. Может быть, это с возрастом связано, может быть, с каким-то...
На ЗОЖ акцент, да, такой?
Даже не на ЗОЖ, а, ну, как говорит одна, извините, как говорит одна моя эзотерическая подруга, вибрации не те.
Даже дело не в ЗОЖе. Ты будь аккуратна с подругами такими.
Нет, нет, это мне просто нравится это словосочетание, потому что оно довольно ёмко определяет, как бы настроение не то получается уже. И как-то вообще по-другому воспринимается и состояние это. У меня, например, ну, это же известный, мой, рассказанный не раз мной факт, что мой супруг вот уже 4 года абсолютно безалкогольную жизнь ведет, и у него было такое с объяснением, что мне нравится быть в фокусе. Мне не нравится, как алкоголь действует на мое сознание. Он меня рассеивает вот так, да? То есть даже не оглупляет, не отупляет, а просто рассеивает. И все больше и больше я слышу от людей, что, ну, вот выпил бокальчик и вообще, потом полбокальчика выпил и не полезло. Или вообще открыл бутылку и закрыл обратно. И как будто бы есть какая-то тенденция к...
Да, тенденции действительно есть хорошие, вот последние, ну, скажем, лет 15. Да, это, конечно, все постепенно меняется, общество большое, оно не так быстро изменяется, но вот тенденция действительно такая есть, что появилась мода вот на здоровый образ жизни, на трезвый образ жизни, что как-то действительно это... как некоторые говорят, не модно.
Ну да, и как будто бы это, ну что ли, не полноценная радость такая.
Ну да, какая-то
сублимат какой-то.
Я вот еще, знаете, суррогат. Что слышал, что есть еще поколенческая история, что вот зумеры, так называемые, да, вот люди, родившиеся после 2000-х, да, это люди, которые, в принципе, мало выпивают и вот как-то следят за своим
вот,
здоровьем.
Вот у меня сыну 20 лет, вообще да, только спорт, вообще, ни курение, да. Ни алкоголя, ничего.
Да, а есть вот люди, так называемые миллениалы, которые вот поколение постарше, они... уже, скажем так, чуть-чуть больше в этой теме уже что-то повидавшие, опыта набравшиеся, и они уже понимают, что лучше не стоит, потому что здоровье важнее. То есть они уже знают, что там плохо. Ну, а есть еще поколение постарше совсем людей, да, которые, ну вот, там, родившиеся в 80-е, в 70-е, да, там по-разному, да, может быть, где-то сохранилась эта традиция. И вот насколько вот это поколенческое, то, что я вам сейчас сказал, вот эта концепция, насколько она действительно справедлива? И, либо это вообще все не зависит, человек сам по себе вот все выбирает? Как вы считаете?
Кстати, да, вот ты сказал слово «традиция». Мне кажется, что для определенной части людей алкогольные возлияния – это скорее традиция, нежели реальная потребность какая-то вообще.
Ну, типа все пьют и как
да.
же да, я, да?
Да, да, здесь действительно вот это очень важный такой аспект, вот именно аспект традиции, и вот действительно традиции меняются. Ну и плюс, наверное, все-таки вот работа в информационном поле, потому что ну, я вот когда пришел в трезвое движение, да, вот мне было 26, да, я вот в 26 лет впервые там услышал, там, что алкоголь – это наркотик. Никогда я уже кандидат химических наук, никогда ни в школе, нигде я, то есть, такого простого словосочетания нигде не встречал. Вот сейчас я прихожу в школы и действительно, ребята очень хорошо воспринимают вот, о трезвости, что трезвость – это ценность, что вот это нам надо, что действительно я буду в фокусе, то есть это ясность сознания, которая мне нужна, что я должен ее сохранять, вот, что она мне поможет в жизни. У нас в школах не было таких уроков вообще. То есть,
я тоже не помню.
Мы были в этом плане непросвещенные. Вот, сейчас действительно, ну, в молодежной среде есть разные течения, направления, но действительно очень многие сознательно выбирают вот, трезвый образ жизни. Говорят, зачем мне это надо?
Делатели на радио «Вера».
Это программа «Делатели на радио «Вера». Мы говорим сегодня с диаконом Иоанном Клименко, ответственным за трезвенное работу в Московской городской епархии. Меня зовут Василий Рулинский, я пресс-секретарь синодального отдела по благотворительности.
Я тут Таларсон.
Отец Иоанн, а вот если человек, например, для себя определяет, что ну вот в этот Новый год, например, и в эти праздники, ну я постараюсь как-то воздерживаться от алкоголя, попробую, и понимает, что будет какое-то давление, давление, ну, прежде всего, психологическое, да, то есть, ну, в основном все плюс-минус там, ну, я не говорю, что там все до какого-то умопомрачения напиваются, но все выпивают. Как себя правильно вообще позиционировать? Как свой вот этот выбор как-то оправдать, что ли, или показать, или не показывать? Вообще, как это все? Какой вы можете дать совет? Потому что это вообще, на самом деле, насущный вопрос.
Я знаю людей, которые наливают чай в бокалы из-под виски, и их просто ходят с ним, там, лёдику туда накидывают, по цвету не отличишь.
Ну вот, например,
и не пристают к тебе.
Знаете, мой учитель... такую рекомендацию нам давал, говорит, не надо делать тайны из своего сознательного выбора трезвого образа жизни, потому что трезвость – это не что-то стыдное, да, то есть это хороший образ жизни. И здесь, ну, вопрос в том, ну, действительно, как объяснить так, чтобы других не обидеть, да, чтобы это не было как-то в пику
как
воспринято,
вызов.
Да, чтобы люди понимали, что это мой выбор, да, то есть можно... Бывают и простейшие ответы вполне годятся. То есть, например, я не хочу. То есть ты будешь там, нет, я не хочу, спасибо, я там буду сок или там морс или еще что-то. Вот. И бывает, что для людей, которые, ну, вот, не такие увлеченные алкоголем, не хочешь, не надо. И действительно, бывает так, что это гораздо проще. Потому что ты думаешь, тебе будут предлагать, настаивать, еще что-то. А ты говоришь, нет, спасибо, я там сок. И все нормально. На самом деле, да, вот потому что это только люди действительно увлеченные, для которых алкоголь это их так некий кумир, идол. Да, как,
они
а
начнут совсем так наседать.
Да, да, потому что ты отрицаешь там ценности, их картину мира, да, да. Да, то есть то, что стоит в центре их жизни, а тут ты вот как-то против, да. Вот. А для очень многих людей, нет-нет, пожалуйста, да, то есть я за здоровый образ жизни, и это тоже может быть нормально, вот. Хочу быть в фокусе, как ваш муж говорит, да, тоже очень хороший выбор, очень хороший вариант.
Вечный трезвый водитель.
Кстати, да, мне потом машину
вести.
Очень
удобно.
Да. Да. У нас один из членов общества трезвости, мы уж тоже обсуждаем этот вопрос, а вот как это объяснить, как бы... И он говорит, мне понравился такой ответ, говорит, я нашел для себя. Ну, опять-таки, это вот он для себя нашел. Говорит, я теперь так отвечаю. Если спрашивают, а почему? Я говорю, говорит, по убеждениям. Говорит, еще никто не спросил бы, по каким убеждениям.
Все понимают, что сейчас будет лекция, да?
Да-да-да.
Лучше не углубляться. А молодец, кстати, да. То еще глядишь, еще меня вербовать начнет. Ты же испортит мне вечер.
Да-да. Ладно-ладно.
Так все, нормально же сидели, да?
Да-да-да. Но вообще, я вот думаю, нас сейчас слушает какой-нибудь человек и думает про себя, ну, это все не обо мне, у меня нет проблем с алкоголем. Почему бы не выпить там... бокальчик 3-5 игристого в Новый год. Я же не каждый день пью. Это просто вот праздничное настроение, и все. Вам, может, не надо, а мне надо. У вас, может, с этим проблема, у меня проблем нет.
Знаете, мне кажется, что чтобы там уйти от этой там именно строго алкогольной темы, вот очень важно поговорить вообще, о чем вообще можно наполнять вот этот день там, вот, потому что люди могут решать разное там по поводу алкоголя, но вот чего бы мне хотелось, потому что я же сейчас не буду читать лекцию о пользе трезвого образа жизни там 30 числа вечером, да, а просто вот действительно, чем наполнены эти дни. И вообще мне кажется, что хорошо, когда наши праздники не строятся вот обязательно вокруг стола застолья там с алкоголем, а просто выйти во двор там, да, на лыжах, на санках, да, выйти с детьми, вот уделить это время детям, чтобы дома, опять-таки, не то, что это все вокруг стола, да, чтобы, ну, не знаю, свое детство вспоминаю, но у нас обязательно были и настольные игры, то есть, ну, взрослые с нами играли, то есть, ну, даже не так, они играли не с нами, они просто сами играли в русское лото. Это мы играли с ними. Вот, и вот, ну, на праздник уж обязательно бабушка русское лото достанет. И мы тоже поиграем. Вот, и взрослые, и мы вот вместе, да. То есть это был обязательный элемент праздника. Вот, то есть если мы с семьей собираемся, обязательно, конечно.
То есть мы смещаем фокус на деятельный праздник.
Да, то есть действительно, чтобы...
На смысл какой-то, чтобы в этом...
Чтобы он был разнообразный, чтобы это не было все, ну, вот вокруг холодильника, вокруг стола, там, вокруг бутылок, там, с морсом или там с алкоголем, неважно. А все-таки, чтобы действительно, чтобы это было, ну, была жизнь, разнообразно, чтобы было вспомнить, а не только что сколько салатов каких ну, да, конкретно
здесь,
мы съели.
Здесь еще один есть аспект, который вот надо затронуть, это то, с чем сталкивается большое количество людей, это привязанность вот, ну...
Даже сейчас, за столом.
Да, за столом, да, привязанность к телевизору, ну, сейчас уже больше даже не к телевизору, а к каким-то гаджетам, да, когда, ну, происходит такое немножко погружение в какой-то собственный мир, да, у кого по-разному, кто соцсети, кто игры, ну, по-разному это бывает, и какая-то тут бесцельность в этом какая-то потом уже чувствуется, вроде, что делал? Чем занимался, а время-то прошло, и, главное, да, ему совсем не заметил.
Причем, знаешь, как страшно вот это называется? Таймкиллинг. Угу. То есть это убийца времени на самом деле. Ты не понимаешь, куда оно делось, его нет, и у тебя ничего нет. Ни впечатлений, ни воспоминаний.
И опустошение только в душе.
Да, да, да. Да, действительно.
Что с этим делать, Этисан?
Действительно, это вот новая проблема, потому что, ну, потребление алкоголя в России действительно сокращается, у нас действительно становится более здоровое общество, несомненно. Но вот другая проблема, другой вызов – это вот гаджет-зависимость во всех формах. То есть это и игры, и соцсети, и просмотр видео, маленьких, коротких, или не маленьких, и не коротких.
Ну, сразу говорите, что мы не против семейного просмотра хорошего фильма. Это да, не про другое, да, да? Да? Это про то, что просто ты с утра до вечера сегодня.
Тут, конечно, есть разница, потому что там, если говорить там про никотин, алкоголь там и другие наркотики, то они просто не нужны человеку. А если говорить об интернете, о компьютере, о телефоне, то, конечно, то есть это вещи, без которых немыслима современная жизнь, и ни в коем случае мы от них не откажемся. Но изначально ведь компьютеры создавались для работы, и телефон тоже создавался для дела, а не для развлечений. Потом оказалось, что можно использовать, да, для развлечений, для отдыха. Ну, и опять-таки, я не против отдыха вот такого, если, опять-таки, если он разнообразный. Да, вернулись с улицы, да, вот, попили чайку и, может быть, посмотрели какой-то хороший фильм, да, или какую-то хорошую передачу. Но просто, чтобы оно не занимало все время. То есть, когда мы говорим о зависимости, когда она искажает другие сферы жизни, когда это в ущерб реальному общению, когда это в ущерб сну, там, и так далее, и так далее. Когда это в ущерб детям. Есть такое явление, но вот русские как-то не стараются выдумывать какие-то новые слова, заимствуют их из иностранных языков.
Русифицируют, тем не менее.
Да, ну, тут вот оно не очень русифицированное, не знаю, слышали или нет, называется фаббинг. Слышали такой термин?
Что-то слышал, напомните, что это значит.
Фаббинг – это постоянное отвлечение на гаджет во время живого общения с другим человеком.
Да, это проблема, да.
Это вот то, чем я сейчас занимаюсь. Фаббинг.
Есть исследования, достаточно подробные уже там статьи по этому поводу, обзоры, как это влияет на детей. То есть, когда крошка, сын к отцу пришел и спросила кроха, а папа вообще ничего не ответил, потому что папа уткнулся в телефон. Или сказал что-нибудь типа, а потом, а, да, нет, не знаю, и опять в телефон. И вот на самом... То есть просто родители даже не знают, да, и никогда там в интернете даже не читали, что такое фаббинг, вообще как он влияет на детей, я имею в виду родительский, да, вот. Потому что, ну, взрослые люди еще могут потерпеть как бы такое, ну, поведение там своего собеседника, да, а для детей это очень сложно, потому что...
Это как игнор, да?
Да, потому что значит, такое, что да? Они же не поймут, что это... Они... То есть ребенок он все спроецирует на себя. То есть если мама на меня не обращает внимания,
я плохой.
Значит, я плохой. Вот, мои чувства не важны. Что я думаю, это никому не важно. Вот, и действительно, это очень искажает жизнь детей. Вот, а взрослые зачастую об этом не задумываются. Что они уставили свой в телефон или там в компьютер, там смотрят какой-то фильм, и получается, что ребенок, а что? А, ну ему же тоже можно, да, всучить в руки планшет, и все будет нормально, да. К сожалению, большая проблема. И вот сейчас, куда бы я ни приезжал, провожу семинары для педагогов, говорю, о чем будем говорить? В первую очередь.
Гаджеты, да?
Гаджет-зависимость. На родительских собраниях, в первую очередь, гаджет-зависимость. Что с этим делать? Вот. А что с этим делать? Ну, в первую очередь, начинать-то надо с себя. Вот. Потому что детям ты ничего не объяснишь. Вот. Ну, на словах можно сказать, но они же смотрят, а как ты сам живешь? Поэтому если мы сами не умеем пользоваться нормально интернетом, если это искажает нашу жизнь, то сложно что-либо ребенку.
Ну, хорошо. Вот я, например, понимаю, я родитель, у меня вот есть проблема, я понимаю. А что мне делать-то? Ну, вот как, грубо говоря, вот если ты привык к этому, если у тебя это каждый день, да, ты хорошо, вот первая стадия осознал, а дальше?
Знаете, здесь очень важны, вот вчера как раз, вчера еще был в Иркутске, вот, была литургия, и потом я сказал, что вот будет наша общая трапеза, и поговорим о гаджет-зависимости, как уберечь ребенка от нее, вот. С интересом тоже прихожане восприняли эту тему, было много вопросов, И я сказал о том, что здесь очень важно, как мы осмысляем то, что с нами происходит. Вот вы сказали, что это тайм-киллинг, да, то есть убийство времени. Но очень полезно, когда мы понимаем, что мы не просто убиваем время, а что его у нас воруют. Вот реально.
С этого места поподробнее.
А, да, потому что, знаете, ведь ну, зачастую мы просто не осмысляем то, что происходит, и когда мы понимаем, что вот с той стороны компьютерного экрана тоже кто-то есть, вот, а кто он, какие у него цели, чего он хочет. Вот, но если говорить об индустрии, то в первую очередь, казалось, воруют время, а зачем воруют? Зачем им и наше время? Ну как? Время – это деньги. Наше время, которое мы слили просто вот в этот электронный унитаз, это деньги, потому что чем больше людей в этой социальной сети и чем больше времени они в ней проводят, тем больше денег получено будет за рекламу. Поэтому наше время, которое мы потратили никуда, его можно конвертировать в деньги. Но если для индустрии, знаете, я тут мостик перекидываю, там, когда вот в Суворовском училище было позавчера, тоже в Иркутске, мы сначала говорили там про никотиновую индустрию, да, что, ну, индустрии нужны только деньги. Вот, а тем, кто стоит за индустрией, вот, нужны не просто деньги. Деньги так, смазка, чтобы все работало.
Власть.
Да, и здесь как раз вот если мы говорим о привязанности к интернету, то индустрия-то получает деньги за наше время. Вот, но приковав наш взор к экрану, они открывают возможность для тех, кто может формировать сознание. И поэтому, знаете, это очень хорошая тема, когда я говорю об этом с подростками, потому что тема свободы очень важна для подростков. И когда это не я выбираю, а это меня выбирают, это не я теряю время, а его, оказывается, воруют у меня, да, вот. И не только для того, чтобы заработать деньги, а для того, чтобы и вложить, вот, мне, да, то есть ты приковал взгляд человека к экрану, и вот, пожалуйста, да, через вот глаза прямо напрямую в мозг ты можешь...
Передавать сигнал,
да,
то, что ты хочешь.
Влагать то, что ты хочешь.
Это программа «Делатели» на Радио Вера. Мы говорим сегодня с диаконом Иоанном Клименко, ответственным за трезвенную работу Московской городской епархии. Меня зовут Василий Рулинский, я пресс-секретарь синодального отдела по благотворительности.
Я Тутта Ларсен, мы вернемся через минуту.
«Делатели» на Радио Вера. Радио Вера представляет. Делатели на Радио Вера.
С вами «Делатели» на Радио Вера. Говорим сегодня о зависимости в самом широком смысле этого слова. Я Тутта Ларсен.
И я Василий Рулинский, пресс-секретарь синодального отдела по благотворительности. У нас сегодня в гостях диакон Иоанн Клименко, ответственный за трезвенную работу Московской городской епархии. Мы говорим о зависимости не только от алкоголя. Действительно, мы в первой части программы начали про гаджет-зависимость говорить. И вот, отец Иоанн, вы сказали очень важные вещи о том, что действительно, если задуматься, те люди, кто хотят нашего внимания в гаджетах, они действительно извлекают из этого свою выгоду. А меня в этом смысле еще беспокоит аспект личной деградации. Деградации духовной, прежде всего, и умственной. Я это на себе вот испытал в свое время, когда подростком в школе увлекался какое-то время вот всякими разными вот этими играми-симуляторами, там, баскетбол, футбол и так далее на компьютере. Только-только они более-менее стали очень хорошего качества, уже действительно интересно стало играть. Это не просто вот эти танчики, которые ездят, да, вот, а действительно ты вот как-то чувствуешь, что вот как будто на площадке в NBA или где-то там на футбольном поле. И я помню, что было ощущение такое, готовился к поступлению в институт. Я собирался поступать в Москву, у меня не очень большой город, Брянск, откуда действительно, ну, куда-то надо пробиться, чтобы пробиться, надо мозг включать, да, готовиться хорошо. И вот у меня была такая работа, только журналистом начинал подрабатывать, и как-то, в общем, ну, какие-то были планы, и вот такая вот привязанность была к этим всем играм,
увлеченность,
да. И я, в общем, пытался как-то, знаете, усидеть на двух стульях, и Достоевского читать, и вот и здесь. И вот как-то в какой-то момент, вот я для себя понял очень четко в какой-то момент, вот, что я провожу это время, вот играя вот это вот, тыкая вот в эти вот штуки, и я прям вот физически чувствовал, вот в этот какой-то такой момент, видимо, просветления, что я тупею. Что я вот просто тупею на глазах. И вот как-то меня это сразу так осенило, и как-то стало страшно даже. Вот это, видимо, это частое вот явление такое, когда ты сам понимаешь это, и либо все-таки больше работает вот история вот в сторону того, что это индустрия, вот все, или вот это вот личное ощущение пустоты, оно как-то может человека к чему-то привести.
Ну, знаете, говоря сейчас, вот 30 декабря, перед новогодними праздниками, вот, как раз наша задача, как мне кажется, да, показать людям, ну, как разнообразно действительно можно их провести. Тут есть опасность, есть вот старинная опасность с алкоголем, да, что можно вот начать 31-го или 30-го даже, да, и вот очнуться там как-то уже ближе к выходу на работу, да, вот. А есть вот другая современная опасность, что можно вот уйти в этот андеграунд, там на 5, 6, 7, 10 дней, да, и потом выйти опять-таки с какой-то тяжелой квадратной головой. Когда мы говорим о трезвости, я помню тоже вот у ребят, спрашиваю во время наших уроков трезвости, вот, мы определяем трезвость как ясность сознания, да, я говорю, а что искажает это сознание, ведь не только же вещества, и вот действительно они говорят, что ну да, вот этот контент, там, если ты много смотришь, не обязательно ты играешь в игры, там ты смотришь какие-то короткие видео.
Это да, в ленте появляются вот эти, да?
Да, да. И в итоге тоже получается, что наше сознание, оно какое-то получается замутненное, вот, какая-то муть, какая-то опустошенность, какая-то, вот, и действительно это же тоже потеря трезвости, ну, в таком вот широком смысле слова. И вы спросили... Вот, а как вот эту гаджет-зависимость преодолеть? Вот действительно очень многим помогает просто осознание того, что со мной происходит что-то не то, что я с собой сам что-то не то делал, вот так, как вам это помогло. Вот вы это сами на себе увидели, отследили и смогли, соответственно, принять другие решения. Кто-то, может быть, вот сегодня задумается, да, о том, что это со мной делает, потому что... Да, что я сам с собой делаю и что со мной делают. Потому что ведь проблема еще в том, что индустрия, она использует новейшие открытия психологии для того, чтобы формировать эту зависимость. Ну, это совершенно очевидно. То есть, например, вот как сделаны игры, да, вот какие механизмы в них зашиты, что действительно...
Это я вспомнила сейчас мем, знаешь... Если у тебя нет зависимости от соцсети, поставь лайк этому выражению, знаешь. Слушайте, но ведь все же такое погружение людей в виртуальную реальность, оно чем-то обусловлено. И для тех же детей иногда это становится неким таким... ну, побегом, что ли, от суровой реальности, да и для взрослых тоже. Мир снаружи ничего хорошего часто не предлагает, там, какие-то напряги, у тебя проблемы в школе или с родителями.
Вас бы моя бабушка сейчас послушала, вот не знаю, что она сказала.
Естественно. Суровая реальность. Послушайте, ну, понятно, они прожили там революцию и две войны, а у них, а у этих ногтик болит, ну, это тоже трагедия, понимаете? Ногтик болит, так бойфренд, у моей сестры был бойфренд, вот, в 19 лет, они должны были к нам в гости прийти, это наш семейный мем, она говорит, он не придет, у него ногтик болит.
А ногтик – это ноготь?
Ну да, ну то есть это какой-то, понимаешь, ну неважно, но для них это тоже трагедия, понимаете, и они убегают в эту виртуальную реальность, где они крутые, где у них... есть возможность пробовать разнообразные роли и совершать то, чего ты не совершишь в реальности. Я вот недавно очень интересный слушала разговор политтехнолога Семена Уралова и философа Алексея Чедаева. Они говорили о том, что у нас вот в нашем современном обществе табуирована мужская агрессия. И что если раньше мужчина сам защищал свою женщину от хулиганов, то сейчас он бежит звонить в полицию. И если там... И вот мы говорим мальчику, что драться драться плохо, но мы ему не предлагаем ни спорт какой-то, в котором он может свою эту агрессию канализировать, ни физический труд, там, ни табуретку сделать, ни в колхоз поехать, ни субботник в школе посетить. Но зато у него есть пиу-пиу-бластеры, да, у него есть стрелялки-убивалки, куда он может уйти и там вот это все реализовать. Это же тоже большая проблема, что то надо же как-то не только закрыть одну дверь, но и открыть другую. Надо предложить, как вы говорите, да, там хотя бы лыжи или русское лото.
Как говорится, критикуешь, предлагай. Это как раз вот то, что я и на семинарах своих даю, что если говорить вот о позиции родителей, да, если они хотят уберечь своих детей от гаджет-зависимости, да, нужно ограничивать, потому что, ну, сам ребенок не сможет контролировать этот процесс, потому что, ну, это такой электронный наркотик, сделанный под разные возраста и под разные психотипы, что сам ребенок, ну, что хочешь ему объясняй, но он не сможет.
А если ребенку 20 лет, и он считает, что у него нет проблем?
Да, нет, если ему 20 лет и нет проблем, ну, тут уж, по крайней мере, благо, если он работает, зарабатывает сам на себя и вот не сидит на диване, то тут, ну, как бы, тогда часть вопросов снимается, скажем так. А вот если он не работает в 20 лет и у него нет проблем, ну, вот это тогда уже большой вопрос к родителям, да, на шее которых он сидит. Но если говорить именно о подростках, то ограничивать нужно, но нужно и разъяснять, и третье, это нужно предлагать здоровую альтернативу. То, как раз о чем вы сказали, потому что, ну, как говорится, критикуешь, предлагай, да, вот если вот это вот плохо, это вот не туда, не в ту сторону, а что ты предлагаешь?
А что можно предложить настолько увлекательное и привлекательное, чем можно вытащить человека из виртуальности?
Знаете, когда мы объясняем детям, подросткам о том, что же это за виртуальная реальность, она становится не такой привлекательной. Вот то, о чем сказал Василий. Вот когда ты понимаешь, что ты от этого тупеешь, что у тебя какое-то оглушенное сознание после вот этого всего, что это какой-то суррогат такой. Вот мы говорили об алкоголе, да, что ну какая радость, она какая-то что-то какая-то не такая, да, что-то с каким-то вот непонятным послевкусием таким горьковатым, да, вот так и здесь. Но это когда ты понимаешь, вот, что вот за этими играми, за этими вот бесконечными там 101 уровнями, да, что это вот ты как ослик за морковкой ходишь по кругу, да, вот уровень за уровнем, да, и вот все. Вот когда мы вскрываем вот эту механику, как это все формируется, когда люди видят в этом обман, вот, тогда это становится менее привлекательным. Вот, ну и плюс, когда мы делаем упор вот на реальную жизнь, на реальные достижения, на реальные какие-то свершения, вот, потому что, ну, одно дело смотреть про рыбалку, там, как там 100 рыбок поймали, вот, другое дело поймать самому, и оказывается, что, ну да, с одной стороны это сложнее, с другой стороны, ну, радость больше.
Несопоставимо с тем, что ты посмотришь. Но вот здесь вопрос еще ведь действительно, вот тут ты правильно сказала, что люди сознательно иногда уходят в эту индустрию, да, там, игр или гаджетов, или вот, ну, любого, любой зависимости, да, в попытке просто как-то для себя даже уйти от тех вопросов, которые их мучают, потому что им мучительно оставаться наедине с этими вопросами. Они не хотят их решать, понимаете? Вот, да, вот в этом, да, главная эта проблема, да, часто бывает, да, что ты понимаешь, что здесь у тебя зарыто, там, не знаю, в семье не очень хорошие отношения, или что-то еще, совесть тебя где-то гложет, а ты вот ушел куда-то вот, чтобы тебя это как будто не касалось, ушел в такую вот зависимость.
И вот здесь как раз очень хорошая параллель с алкогольной зависимостью, с алкоголем вообще, потому что вот если действительно у тебя есть какая-то проблема вот в реальной жизни, в реальном мире, вот, ты выпил спиртного и вроде как забылся, вроде как ты отстранился от этого, потом опьянение проходит, а проблем в реальной жизни, она не то чтобы осталась, она за это время даже стала больше. Так и здесь получается, у тебя там проблемы в семье, во взаимоотношениях, ты уходишь в виртуальный мир. Вот, но когда ты из него возвращаешься, ну, неизбежно, вот в этот реальный мир проблемы во взаимоотношениях, они становятся только больше. Ты опять уходишь в виртуал, возвращаешься в реальность, стало еще хуже. И получается, что это такой замкнутый круг, точнее, не круг, а спираль. который ведет к катастрофе вот в этой реальной жизни, вот, к твоей семейной несостоятельности или профессиональной несостоятельности. И здесь выход только в том, чтобы решать проблему, а не убегать от нее. То есть люди могут убегать с помощью алкоголя, с помощью наркотика или с помощью виртуального мира. Но при этом жизнь, реальная жизнь, она только ухудшается. Вот понять, что это вот не тот путь, а что действительно путь, который ведет к другой, хорошей, совершенно иной жизни и иным радостям, это путь, когда ты видишь, если действительно есть какая-либо проблема, вот когда ты ее видишь, когда ты ее решаешь, не знаешь, как решить, но спроси у других, у тех, кто бывал в таких ситуациях, да, то есть можно посоветоваться с духовником, там, с опытным человеком, там, со своим другом или подругой, еще с кем-то, да, и решить эту проблему. Вот. И это путь к счастливой жизни. Вот. А этот уход из реальности, что он даст? Вот. Потому что реальное наше физическое тело все равно остается. Реальное тело, реальная квартира, реальные люди вокруг нас.
А жизнь коротка.
Ипотека реальная.
Да.
Да.
Делатели на радио «Вера».
Это «Делатели» на радио «Вера». Я тут Таларс.
Я Василий Рулинский, пресс-секретарь Синодального отдела по благотворительности. Мы говорим сегодня с диаконом Иоанном Клименко, ответственным за трезвенную работу, трезвенную деятельность Московской городской епархии.
А как распознать, что у твоего близкого проблемы с гаджетозависимостью?
Ну, здесь симптоматика, она близка к симптоматике любой зависимости, скажем, алкогольная зависимость, да, самая такая знакомая. А когда мы говорим о том, что это уже симптомы зависимости, когда человек не может контролировать дозу, например, то есть он думает, я только сейчас 100 грамм, и а больше не надо, потому что потом как-то будет плохо. Он выпивает первые 100 грамм, и потом не может остановиться. Хотя сам хотел, я много не буду. Так и здесь человек думает, я только основные там новости посмотрю, а дальше не полезу. Он начинает смотреть новости, потом с одного, второго, третьего, из одного канала в другой, с одной новости на вторую, на третью, и уже потом какая-то мысль вроде бы стучится в его сознание, что, вообще-то надо уже идти с детьми погулять поиграть снежки полюбить.
Или жена стучится вполне себе более, не только как мысль.
Да. И плюс здесь, как у алкоголика, когда ему говорят, слушай, брат, может, уже достаточно, это вызывает у него раздражение, что-то ко мне лезть, на себя смотреть и так далее. Жена уже стучит в двери по макушке, слушай, милый дорогой, мы же хотели куда-то пойти, дети тебя ждут, ты же говорил, обещал, что ты же поиграешь с ними, во что-то или куда-то сходишь, а ты, слушай, своим своим делом отстань от меня, То есть, вроде бы ты и понимаешь, что ты не то делаешь, а ты не можешь оторваться. И эта потеря дозового контроля, так называемая, ты думал полчаса, а прошло 2, 3, 4, 5, это уже симптоматика зависимости. То есть, что такое зависимость? Это потеря контроля над собой, над своей жизнью.
Как я могу помочь своему близкому обрести этот контроль? И, наверное, здесь надо разделить, взрослый человек и ребенок. Ребенку.
Если ребенку, мы говорили, что три основные компонента – это ограничение по времени. Тут даже офтальмологи говорят, что если это ребенок, подросток, то начальная школа – это полчаса безопасно, 20-30 минут максимум, средняя школа – 30-40 минут, старшая школа – до часа. Притом это не с телефона, вообще детский глаз не приспособлен к маленькому экрану, что это вредно. То есть так говорят офтальмологи. Кафедра детской офтальмологии в Москве, есть у них свои рекомендации. То есть если экран, то большой. И все-таки ограничение по времени – это даже с точки зрения просто глаза, чтобы зрение не портилось. Нужно ограничивать, но обязательно одновременно или до этого, или одновременно после, рука об руку. Вторая стратегия – это объяснять. Объяснять, почему мы ограничиваем. Ну и здесь могу пример привести, вот классический я его привожу, потому что это вот с одним из моих сыновей. Ну, вот он пошел в школу, первый класс, гимназия православная, там вообще нету телефонов, они вообще не пользуются, да, во время нахождения в школе. И вот он выходит из школы, я его встречаю, это октябрь месяц, то есть вот он месяц проходил в школу, вот, и начинает мне взахлёб рассказывать: папа, знаешь, вот, сегодня я познакомился с мальчиком второго класса, его зовут Глеб, знаешь, и вот Глеб, он мне рассказал, вот, что, знаешь, вот такая игра, там, вот такой мир, там, знаешь, там вот, там скелеты, вот, они очень быстро бегают, вот, а еще там есть слизняки, какие-то вурдалаки, какие-то что-то привидения, там еще что-то, он там начинает вот это вот мне рассказывать, так взахлёб.
Самое то, да, и зомби еще.
Да, 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 зомби тоже там как раз были, я уже вот не помню, там, персонажи все, вот, да, да, знаешь, ну вот у скелетов у них вот есть один недостаток. Я говорю: какой? Он говорит: они, да, они быстро бегают, но, знаешь, они плохо плавают. Да, как интересно. Вот. И я думаю про себя, думаю, есть ли у нас время поговорить, естественно, хорошо, мы там сели покушать в трапезной. И что мне важно? Мне важно не просто сказать, что это плохо, да, а мне важно кое-что объяснить ему, что стоит за этим. И я у него спрашиваю: Андрюша, а тебе не показалось вот что-то странное в этой игре? Я говорю: ну вот этот мир, который там нарисован, вот что-то в нем необычное. Конечно, ребенок в 7 лет не может ответить на этот вопрос. А я говорю: ну вот этот мир, который ты описываешь, это мир зла. Потому что там вот скелеты, зомби, вот привидения, вот это вот мир зла. Но мне важно критиковать не сам объект, а то, что стоит за объектом, индустрию. Я говорю: Андрюш, ну вот эта игра, она же не сама по себе нарисовалась. Ну, опять-таки, конечно, ребенок в 7, 8, 9, 10 лет, он вообще даже вопроса себе такого задать не может. А, ну да. Я говорю: то есть это же целые корпорации, да, то есть они создают эти игры. А затем следующий вопрос, который, опять-таки, конечно, ребенок никогда себе не задаст. Я говорю: а зачем ее такую нарисовали? Вот, папа, а зачем ее такой нарисовали? Я говорю: ну потому что вот есть люди, которые хотят погрузить вас в мир зла. Он говорит: папа, а зачем они хотят погрузить нас в мир зла? Не знаете, как-то все это, раз вот он только что мне про скелеты там. Я говорю: ну потому что вот мы же тебе объясняли, что, вот, к сожалению, есть вот злые люди, да, вот подходит к тебе дядя, говорит: вот пойдем в соседний двор, там котенка покажу. Не надо с таким дядей идти, да. Ну, к сожалению, такое бывает, что взрослые люди бывают злые. Вот, ну, бывает не то, что это дядя, да, который вот во дворе подходит, а это вот большое сообщество вот этих взрослых людей, которые сами живут вот в мире зла и хотят и вас туда погрузить. Говорит: а, говорит: папа, а ты вот это Глебу расскажи. Думаю, это не только Глебу надо рассказывать, не только всему классу, да, это родителям нужно рассказывать. Вот, но надо сказать, что Андрюша, оправившись после первого шока, перешел в контрнаступление. И это была такая классическая, прям вот, понимаете, классическая такая беседа по профилактике. Он говорит: пап, а есть такие игры, которые погружают в мир добра? Я говорю: ну, говорю, а поскольку мы уже проводили с ними уроки трезвости, ну, с моими детьми, там, на моей собственной кухне, я говорю: Андрюш, а безалкогольное пиво бывает? Он говорит: бывает. Я говорю: а зачем его делать? Ну, это он уже знал. Ну, сначала человек безалкогольное привыкает пить, или там детское шампанское, да, а потом начинает алкогольное. Я говорю: ну, вот, понимаешь, вот такие игры, конечно, есть, их мало, но они есть. Ну, а потом, где ты вот различишь? Вот там идет вот 256 оттенков серого, от белого до черного. И вот ты не заметишь. То есть, конечно, бывают такие вот откровенно вот такие гнусные игры, там, где вот кровь, там, насилие, еще что-то. А бывают такие, где очень незаметно что-то про семейные ценности, можно сказать, вот совсем не то, чего бы нам хотелось, да. И в любом случае, ну, он потом уже в другие дни у него были вопросы: а вот видео, ну, вот есть же фильмы, вот, ну, о природе. Они же такие красивые. Я говорю: ну, да, замечательный фильм, очень красивый. Но проблема в том, что там миллионы часов этого видео. Посмотреть какой-то хороший вот фильм, да, про природу, или исторический, или еще что. Да, это важно, и это хорошо. Но главное, чтобы это было ограничено.
Ну, тут это потрясающий диалог, который вы привели, но такой подход к делу требует от родителей очень высокой степени вовлеченности, осознанности и как бы трезвости самостоятельной, потому что это труд, а родителям кажется, что если стоит антивирус на компьютере, и ребенок сидит за компьютером, пьет чай и ест печеньку, он в полной безопасности. И когда начинаются проблемы настоящие, как правило, уже там, ну, может быть, даже и без психиатра или без полиции не обойтись, как не просмотреть, как вообще родителю себя заставить? Потому что даже, ну, как бы аргумент, типа, это же твой ребенок, это твоя ответственность, он не очень работает. Моя ответственность была в том, чтобы он по улицам не шлялся. И родитель даже не подозревает, что в виртуальном пространстве его ребенка поджидают все те же опасности, что и на улице. И насилие, и буллинг, и шантаж, и кража денег и данных, и т.д. и т.п.
Да, да, то есть действительно опасный мир.
Главное, вот, кража сознания и времени.
То есть, ну, вообще говоря, там, если, ну, это такая не предновогодняя тема, но вот чуть-чуть вот просто про нее добавить, это вообще это проблема сейчас государственного масштаба. Вот, причем в очень многих государствах, вот у нас еще она, вот, может быть, не такая острая, она такая острая станет, не знаю, там лет через 5, может быть, да, когда мы Японию догоним в этом отношении.
В Японии не знаю как, а в Китае и во Вьетнаме очень жестко регламентируется присутствие детей в тех же соцсетях.
Да, да, вот Китай как раз это такой хороший пример, вот. И регламент там есть, плюс в Китае есть уже
регистрация,
система помощи и детям, и подросткам, у которых возникла зависимость. У нас-то системы помощи нет. Поэтому вот очень важно как раз, почему мы говорим о профилактике гаджет-зависимости, да, и чтобы сейчас вот не ушли там и дети, и взрослые в этот гаджет-запой там на 10-12 дней. Потому что, знаете, если системы помощи нет, то есть подросток действительно вот с клинически выраженной гаджет-зависимостью, который там сидит там 6, 8, 10, 12, там 14 часов за компьютером, да, вот, а как ему помочь? Ну, то есть, в принципе, помочь можно, к нам обращаются люди, то есть, и нас находят, да, ну, мы же действительно помогаем, просто мы сегодня об этом не говорим, помогаем зависимым людям, помогаем родственникам, которые обращаются, можно найти мой телеграм-канал по моему имени, там, Диакон Иоанн, если набрать в телеграме, найдете. Ну, то есть, отдельным людям можно помочь, но, понимаете, именно системы помощи людям с гаджет-зависимостью, взрослым, детям, ее просто нет и не будет. В Китае есть. А в Японии, почему я его упомяну? Япония, Южная Корея, ну, рождаемость один человек на женщину.
Южная Корея даже 0,7.
Да, то есть это все, это конец. Вот, и это непонятно,
для
что
делать. Для простого воспроизводства
вымирание.
Нужно 2,1,
да.
Чтобы просто простое воспроизводство было население.
Да, и вот эта увлеченность виртуальным миром, это очень большой вклад вот в эту проблему. И вот те государства, которые решат эту проблему, они, собственно, будут играть бал в 21 веке.
Ну,
а те, которые не решат,
это...
то есть это... у нас причем вот это вот, ну, благо, что мы можем говорить на вот об этом, но хотя бы чтобы родители отдельные, да, хотя бы, вот они понимали, это моя жизнь, это мои дети, это наше будущее.
Это я, к слову, об этом, вот насчет родителей отдельные понимали. Вот недавно читал книжку одного французского богослова, который, ну, православного, как я понимаю, может быть, католика, не знаю точно, но он как раз вот, ну, православный, по-моему, в Сретенском монастыре его издали, про вот эту цифру. Цифровую вот реальность современную, да, по-моему, Жан-Клод Ларше, вот эта книжка, по-моему, вы тоже читали.
Известный такой автор.
Да, и вот у него как раз интересный такой факт, он описывает, что как раз руководители, прям самые-самые топ-руководители, чиновники Силиконовой долины, то есть Google, всякие корпорации, вот эти Microsoft.
Своим детям гаджеты
они
не
своим
дают.
Детям, да,
да.
Ни
да,
в коем
да, да.
случае, ни при каких обстоятельствах не дают гаджеты, до, по-моему, старшей, по-моему, даже школы, да, то есть это вообще исключено, то есть гаджеты появляются только-только в ограниченном формате, только в этом периоде, и сами для себя создатели фактически всех этих цифровых продуктов, они сами для себя делают разные ограничения на пользование социальными сетями, ну, там, вплоть до не больше получаса или не больше... То есть у них самих
стоят эти фильтры.
Да. Они понимают опасность, да, точно. И для себя самих, это и вот особенно для своих детей, да.
К слову о том, что глупеют, да, и они понимают, что на самом деле в будущем, это вот как раз один из выводов, который меня вот как-то так вот поразил в этой книжке, ну, в принципе, ты сам до него можешь дойти, но он прям обоснован научно. Вывод такой, что в будущем будут определять все не те люди, которые пользуются достижениями вот этими всеми, да, вот пользуются так неограниченно, да, а те люди, которые сознательно от этого уходят в непосредственно там чтение книг,
Я только хочу сказать, что я вообще слышала мнение какого-то эксперта, уважаемого мною, который говорил о том, что ну, мы уже пришли в ту эпоху, когда чтение – это привилегия, и, ну, как бы, очень... Это признак серьезного социального расслоения.
Да.
То есть, если человек... И элита. Миром будут управлять читающие люди.
Это именно элита будет.
Это элита. Это помните у Юли Вознесенской «Путешествие с макаронами», да, с чего начинается, что главная героиня там живет в виртуальной реальности, у нее там что-то даже, по-моему, в мозг какой-то внедрён, там у нее чип, и она питается какими-то суррогатами, 3 часа в день работает, а все остальное время она находится в виртуале, который она сама себе придумала, ну, там, создала этот мир. И мы же потихонечку съезжаем в эту сторону все равно. И каждый родитель сейчас имеет еще возможность более-менее контролировать этот процесс относительно своего собственного ребенка. Но чем дальше, тем контроля меньше.
А мне почему-то вспомнилось, вот действительно, может быть, за эти праздники можно и перечитать 451 градус по Фаренгейту.
Да, хорошая книжка.
Рэя Брэдбери, да?
Да.
Где, ну, он не пишет про компьютеры, он пишет про там телевизионные стены, вы помните, да?
Да-да.
То есть, и вот были отдельные люди, которые еще читали книги, да? То есть, это...
Как такие оставшиеся магикане, да, такие, да, которых преследовали по закону, да.
Да, но на них была надежда, надежда человечества вот в тот момент. Поэтому здесь вот мне кажется, что вот это новый вызов, вызов перед человечеством, реальный вызов перед человечеством с учетом, как падает рождаемость.
И с этим. Искусственный интеллект – это ведь тоже тот же самый, да, вызов, когда за тебя все решают, определяют, как тебе думать и куда думать.
И это вот вопрос перед странами, перед цивилизациями, перед нашей цивилизацией, но и перед каждым человеком в отдельности. Как мы на этот вызов ответим? Притом понятно, что мы не можем отказаться и не должны от
достижений,
компьютеров,
да, цивилизации,
там,
да,
от интернета, но вот те люди, которые научатся пользоваться разумно, вот, видя, что стоит за этим, да, то есть, что я использую интернет, а не интернет использует меня, вот, я использую эти технологии, вот, с тем, чтобы там что-либо изучать, познавать, а не технологии, вот, формируют мое сознание так, как кто-то там, кто вот за ними стоит. Вот, ну, вот это за этими людьми будущее.
Возможно ли это развлечение и разделение? Это прям тема для отдельного разговора,
да,
потому
это
что я, ну, есть философы, которые считают, что нет нейтральных технологий, и что если ты вступаешь на эту тропу, то так или иначе ты все равно попадаешь в некую зависимость, даже если тебе кажется, что ты все контролируешь. Ну, не хочется заканчивать на этой пессимистичной ноте. Наверное, нам важно помнить, что мы в первую очередь образ и подобие.
Боже.
И да, и неплохо бы этот образ и подобие перед собой периодически держать.
Ну, вот здесь, на мой взгляд, что вот помни действительно, что человек, у него есть духовное, душевное, телесное. И вот хотелось бы, чтобы эти праздники, они были бы разнообразными, чтобы мы и сходили в храм, помолились, чтобы была наша молитва утренняя, вечерняя, чтобы было чтение, чтобы были наши прогулки вот, по морозному воздуху с нашими детьми, чтобы были наши игры не компьютерные, а реальные. Вот. А если посмотреть что-то, да, то что-то хорошее, чтобы это была жизнь во всем ее многообразии, чтобы она была цветная, а не какая-то вот уклоненная в одну только или в другую
пиксельная
сторону.
Да. Аминь.
Спасибо большое. Сегодня мы в программе «Делатели» говорили с отцом Иоанном Клименко, диаконом, руководителем Координационного центра по трезвенной работе Московской городской епархии.
Отцом семерых детей.
Да, между прочим. Если у вас есть желание поддержать дела милосердия, можно это сделать на сайте Синодального отдела по благотворительности, там можно подписаться на регулярное пожертвование, это важно. И есть еще акция «Добро в Рождество», которую проводит наш синодальный отдел, можно там сделать доброе дело. Меня зовут Василий Рулинский, я пресс-секретарь синодального отдела по благотворительности.
Я Тутта Ларсен, это были «Делатели» на Радио Вера. До новых встреч.
Всего доброго.
До свидания.
«Делатели» на Радио Вера.